Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный психолог» в студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте. Как
здравствуйте.
Сложно с вашей фамилией. Третий час эфира шел. Елена Соловьева. Говорим сегодня о наивности и доверчивости. Я почему-то думала, что еще и о доброте, но вы говорите, что это разные понятия.
Ну, конечно.
Поэтому сегодня только наивность, только доверчивость. Будем разбираться, что это такое, хорошо это, плохо, насколько нам вообще это необходимо, и все ли обладают этими качествами. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И идет наша видеотрансляция. Ютуб-канал «Говорит Москва», Макс, Марина и Герман. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. И Елена выкладывает наши эфиры, потом свой телеграм-канал, который называется...
Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова.
Можете в Телеграме, кстати, посмотреть, в Ютубе и ВКонтакте, как выглядит этот Телеграм-канал. Лена сейчас показала его точное написание.
Да.
Так, начнем с наивности и доверчивости. Почему наивность так раздражает во взрослых людях? И до какого возраста вообще наивность позволительна, допустима?
Угу. А вот вообще такой вопрос задам. А вы замечали, что во взрослых людях наивность... А вот эта вот святая простота, она реально раздражает.
Раздражает,
потому что, во-первых, мы, когда встречаем наивных людей, то они кажутся нам ненадежными.
Обращали
внимание?
Что такого вот из этой серии, да?
Они нам кажутся ненадежными. Если человек слишком доверчивый, то с ним в разведку не пойдешь, что называется. Да, они нас настораживают. Для руководителей наивные сотрудники – это очень часто большой источник проблем, вероятно, потому что сотрудник может по наивности чего-то там надопускать. Да, в режиме допуска побыть. И получается, что у детей это качество считается окей. И вы спросили, до какого возраста наивность считается в норме? Вот до 7 лет. То есть вот абсолютная наивность и такая полная доверчивость до 7 лет считается в норме. После 7 лет должны формироваться уже первые, значит, там, стадии критического мышления, да, и недоверчивость, недоверие ко всему подряд. То есть ребенок уже должен делить, кому можно доверять, кому нельзя доверять, что можно, что нельзя. И если это не формируется, то это становится большой проблемой. Но есть нюанс. Смотрите, когда мы взрослеем, я уже говорила, наша личность, она имеет как бы две сферы. Первая – это так называемая сфера здоровья, вот там, где мы ведем себя, и там, где мы проявляем абсолютно здоровые психологические реакции. И травмированная сфера. То есть это то, потому что у каждого человека есть детские психотравмы, которые проявлены в той или иной степени. У кого-то очень много и очень ярко, у кого-то мало, но так или иначе, вот эта фиксация на детском возрасте, она все равно присутствует. И стало быть, такие качества, как наивность и доверчивость, они у абсолютного, у подавляющего большинства людей, у 99,9%, если быть точной, они остаются и во взрослом возрасте. Другое дело, что у одних они проявляются ситуационно и очень редко, и они достаточно подконтрольны. То есть человек может осознавать сейчас, да, что он излишне наивен или слишком легковерен. А иногда у людей это работает бессознательно.
Но мне кажется, быть иногда наивным – это достаточно удобно. Это как будто ты закрываешь глаза, и такая детская позиция. Ну, вот как я уже сказала вначале, а что такого? Я, правда, не понимаю, что происходит.
Тогда избегание. Это уже, вот смотрите, тогда это уже игра в наивность, потому что это уже, человек просто не хочет брать на себя ответственность, не хочет связываться себя с реальностью, и тогда он просто эту наивность выдает как манипуляцию. Да. Очень часто это бессознательная такая игра в спрятки с реальностью. Мы, психологи, часто наблюдаем таких жен, которые длительное время живут со своим мужем, который строит параллельно активно вторые отношения или просто нещадно изменяет.
Да.
Бесконечно, патологический изменщик. И эта жена в длительном периоде, годами, иногда десятилетиями, как бы ничего не замечает. А потом в какой-то момент, когда не замечать уже невозможно, вот когда она уже его фактически застукала, вот прямо своими глазами увидела, что он где-то с кем-то. То есть никакие вторичные сигналы она не считывает, только когда она уже оказывается в ситуации, ну, где уже спрятаться невозможно. И в этом случае, она говорит, ой, я была такая наивная, я не замечала. И здесь вот эта наивность, она, конечно, удобный да. инструмент просто не связывать себя с реальностью, не решать проблему.
Ну, иногда хочется, ну, не хочется, а нужно прикидываться глупым человеком.
Потому когда тоже мы прикидываемся, вот смотрите, вы правильно сказали, что наивность у взрослых людей, она очень часто считывается как глупость, да. очень часто. И тут такое дело, что мы далеко не всегда умны, не во всех ситуациях. И смотрите, давайте начнем сначала. Давайте. Вообще, что такое наивность и зачем она нам нужна? Угу. Почему она вообще, например, даже у детей есть? Вот если бы эволюции не нужно было бы, да, чтобы мы были наивными и легковерными, она бы в нас этого не оставила, она бы это рудиментарное состояние, скажем так, реакцию нервной да. деятельности, она бы ее каким-то образом убрала. Но получается, что эволюция, она считает наивность необходимым механизмом для развития. То есть ребенок рождается, или вообще любая особь рождается, и когда она маленькая, она должна не безоценочно следовать тому, что делают авторитетные взрослые вокруг нее. Потому что мы таким образом обучаемся. То есть мы абсолютно доверяем, почему мы очень часто пользуемся всевозможными родовыми и семейными стратегиями, да, во взрослом возрасте, хотя даже не хотим. Именно потому, что мы безоценочно считываем и берем всю информацию, которую мы получаем от взрослых, которые находятся вокруг нас. И до 7 лет это абсолютно нормально. Что происходит потом? Потом мы должны попадать в так называемые малые социальные группы. Это детский сад, это школа, это, значит, там дальше институт, какие-то другие организации, кружки, секции. И вот эти малые социальные группы, они нас обучают внутри своего взаимодействия, что все не так однозначно, что далеко не всем нужно доверять. Как это обучение происходит? Через фрустрации, да, и столкновения с неприятными ситуациями.
Я еще, знаете, вспомнила такое выражение: прелесть какая дурочка.
Да, или ужас, что за дура.
Да, вот, да, да.
Два
да,
разных
да,
состояния. Да. И получается, что когда человек маленький, ему эта наивность необходима для того, чтобы адаптироваться во внешнем мире и обучаться, как бы взрослеть.
Ну, как будто человек не повзрослел, если он себя продолжает, да, так вести
правильно,
в взрослом возрасте.
Да, но так как у нас существуют определенные психотравмы, фиксирующие нас на том или ином детском подростковом возрасте, то, соответственно, эта наивность начинает проявляться у нас и во взрослом возрасте. Причем очень часто люди думают, что ну их обмануть невозможно, что называется, вокруг пальчика не обведешь. У них развивается такая мега-паранойя бдительности, они все перепроверяют.
Никому не доверяют.
Но суть такая, да, что и этих людей совершенно легко обманывают, да, то есть возьмем мы любые, не знаю, шарлатанские схемы, какое-нибудь инфо-цыганство, иногда это какие-то культы и секты, и люди легко, даже самые Почему? Такие подозрительные, да. да, пренебрежительные, они легко оказываются там. Почему? Потому что когда еще проявляется наша наивность, помимо наших психотравм? Когда мы проживаем кризисы, то есть очень тяжелые временные периоды, коих у всех взрослых людей в течение жизни случается много. Я сейчас говорю не только о естественных возрастных кризисах, в которых мы оказываемся в тяжелых психологических условиях, но и о событиях, когда мы что-то теряем, когда кто-то нас бросает, когда откуда-то нас увольняют, когда нам приходится мириться с какими-то несовершенствами там, геополитических ситуаций, да, разрывами, расставаниями и так далее. И в проживании вот этих тяжелых кризисов наша психика регрессирует. Она регрессирует фактически у многих до младенческого состояния, и мы становимся невероятно легковерными. Мы просто готовы принять на веру все, что нам покажут. И получается, что если вдруг человек оказывается в такой тяжелой психоэмоциональной стадии, то ему внушить можно все, что угодно. Он легко внушаем. И затянуть его можно куда угодно, и вытянуть с него можно все, что угодно.
Если в стрессовой ситуации, да, тебе нужна какая-то поддержка, длительная. Ты не знаешь, что делать, поэтому ты идешь к каким-нибудь магам, чародеям, да, ищешь там, может быть, поддержки.
Раньше вот эта организация, она внесена в список экстремистских свидетелей Иеговы, например, да, что они делали? Они на улице цеплялись к людям, и там очень люди с добродушными лицами, они предлагали там поговорить о Боге, или, например, ты идешь по улице с грустным лицом, и он подходит и говорит: а я знаю, что тебе сейчас тяжело, у тебя на душе сейчас очень плохо. И человек, ну это они фактически попадают, да, ну потому что человеку в этот момент он плохо, триггер, он что-то внутреннее да. проживает в этот момент, и он берет его за руку, этот свидетель Иеговы, обязательно нужен телесный контакт, и дает ему книжечку и говорит: приходи к нам, приходи в наше сообщество, поговорим о Боге. И если, не дай Бог, только человек пришел, все, Вот просто все.
А, Любовь пишет: Марина, Елена, можно еще раз адрес в Телеграме, пожалуйста, не могу поймать визуально.
Лен. Вот, показываю, смотрите, псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, ее вам.
А у нас еще есть пара вопросов, сейчас я их задам от слушателей. Лучше прикидываться наивным, чтобы сразу понимать, для чего тебя хотят использовать, и это помогает от мошенников, правда ли это?
Вы знаете, смотря какой, какого уровня подготовки этот мошенник. Вот есть такие мошенники, если вас очень филигранно обманывают, нужно принимать, что вы реально можете обмануться. Да? И вас не обманут только в том случае, если у вас либо дико развитая интуиция, либо вы умнее мошенника. Ну, то есть и там вы как бы опытнее того человека, кто вам звонит или кто как-то с вами взаимодействует. Но как работает наша психика? В чем нюанс? Почему мы так легко ловимся? И почему наивность у многих сохраняется на протяжении всей жизни? А самое главное, почему, например, очень наивные детки и очень наивные старики. Почему? Потому что у стариков тоже уже регрессинг такой психоэмоциональный, да, и стариков обманывают чаще всего, и выманивают очень большие деньги, да, и переписывают квартиры и так далее. Поэтому со стариками всегда нужно быть бдительным. Я сейчас говорю, если у вас есть пожилые родители или какие-то пожилые родственники. А что касается нас самих, смотрите, уже доказано исследованиями, что абсолютное большинство людей, они опираются на правила эвристики. Эвристика – это вот от слова «эврика», это правило догадок, да, то есть наш мозг, он все время оперирует большим количеством догадок. И два правила звучат таким образом. Первый – следуй за большинством. То есть как бы гипотетически нашему бессознательному кажется, бессознательно это древняя, да, наш рептильный мозг, что это безопасно, следуй за большинством. И второе – это доверяй уважаемому человеку или авторитету.
Авторитету, да.
И поэтому мошеннические схемы очень часто стоят, во-первых, на массовности, во-вторых, на обращении именно к чему-то авторитетному. Да? Дальше. И формируется так называемых две предвзятости, на которые наш мозг тоже бессознательно очень легко реагирует. Первая – это предвзятость успеха. А вторая – это предвзятость соответствия. То есть, если мы демонстрируем какие-то признаки успеха, нам начинают доверять больше, чем если мы их не демонстрируем, так же и другие люди. И если мы только как бы соотносим себя с какой-то большой человеческой массой, то есть большинство это выбирает, то человек начинает бессознательно к этому склоняться. Так работают черные пятницы, так работают всевозможные призывы чего-нибудь там скупать, куда-нибудь нестись. Вот знаете, когда у нас
конечно
кризис в 22-м году начинался, там одни скупали массово одежду, потому что магазины закрывались, а другие массово гречу с туалетной бумагой, да, а третьи там еще технику. И вот эти просто, скажем так, веяния толпы, когда человек даже бессознательно, а потом человек, набрав всего этого, сидит и думает, а я зачем это сделал?
Зачем это все это нужно, да?
Да, зачем я это все сделал? Поэтому тут фактически нужно понимать, если только вы оказываетесь связаны каким-то образом с толпой, то вы должны понимать, что ваша психика может потерять контроль, ваше поведение может потерять контроль, и вы будете максимально наивны, если вы находитесь в большой социальной группе.
Вот возвращаясь к теме сект, да, только ли доверчивые люди могут туда попасть?
Нет, не только. Туда могут попасть любые вообще люди, потому что сектанты и вообще любые культы. И вы знаете, на самом деле, когда какое-то время назад я не очень активно разбиралась в теме вот всякого инфо-цыганства, потому что мне казалось, что инфо-цыгане – это просто те люди, которые продают какие-то глупые курсы. Ну, глупые, они просто не насыщены никакими значимыми информационными там, значит, какими-то блоками, и поэтому их называют инфо-цыгане.
Из воздуха все придумано.
Но потом, когда я поразбиралась в этом какое-то количество времени, я поняла, что это фактически разновидность сект. Почему? Потому что очень часто эти так называемые инфо-цыгане, они уже не только выманивают деньги, а они еще спекулируют и на теме здоровья, и на теме безопасности, и очень серьезно вмешиваются, они подавляют волю, вмешиваются в личное пространство человека. И именно поэтому я считаю, что, конечно же, сейчас вот это инфо-цыганство, у него слишком безопасное название. Вообще там очень много сектантского. Поэтому секты, культы, вот это все инфо-цыганство, обратите внимание, какое количество сотен тысяч людей этому подвержены. В психологии есть две гипотезы, а психологи спорят, они разделяются. Первая гипотеза – это то, что люди очень легковерны сами по себе. И так как у нас в геноме зашито такое стремление к стадности, вот если только это стадо, условно, какая-то большая человеческая масса что-то выбирает или в какой-то тренд начинает стремиться, то нам практически невозможно этим не заразиться, потому что в любой большой человеческой массе работает закон эмоциональной циркуляции, эмоционального заражения, если такими обывательскими словами. А другие психологи говорят, это совсем не так. И самое главное, что я пыталась на себе проверить, какая гипотеза верна. – Другие психологи говорят, что на самом деле люди вообще не легковерные, и у нас внутри эволюционно зашиты механизмы абсолютного недоверия. Мы все проверяем, да, иначе мы как вид бы не выжили. И что на самом деле не так уж просто человека и обмануть, что это очень сложно. Есть такая книга, я ее сейчас озвучу, она называется, я не помню автора, французский, по-моему, какой-то, называется «Не вчера родился». И вот там эта книга, она как раз описывает гипотезу, что люди, они вовсе не так легковерны, как всем кажется. И вот вы знаете, когда я работаю в психологии со своими клиентами, я абсолютно готова подписаться под словами автора этой книги, что иногда людей невозможно убедить вообще ни в одной здравой точке зрения.
Нашла эту книгу «Не вчера родился. Наука о том, кому мы доверяем», да? Уго Мерсье.
Да.
Это он, да?
Да-да-да, Уго Мерсье. Ну, да. Француз, по-моему, да, судя по фамилии. Да?
Да. Почему, книга о том, почему так живучи суеверия и предрассудки, а научное знание часто встречает в обществе упорное сопротивление.
И получается, что когда я работаю в психологии, я вижу, что люди четко делятся на две группы. Вот одни люди, они готовы поверить просто в самые завиральные идеи и в самые абсурдные взгляды, то есть взять их на веру, присвоить себе и совершенно искренне вот именно в этих взглядах, в этой картине мира болтаться. Другие, они просто не дают себе возможность встретиться просто с альтернативной точкой зрения. То есть они не принимают на веру ничего, да, и отрицают абсолютно, да, все. Да. Такой вот, понимаете, просто какой-то параноидальный нигилизм. И то, и другое плохо, объясняю, и то, и другое это все-таки следствие нездоровой работы психики. И абсолютная наивность, полная наивность, и абсолютное безверие, такой Фома неверующий, это две крайности, которые на самом деле для нас очень опасны. Правда, она всегда где-то посередине. Вот самый здоровый механизм для взрослого человека, не для ребенка, не для подростка, потому что очень многие от детей и подростков, они требует полного отсутствия наивности. И вот эта вот фраза «все топиться пойдут, и ты топиться пойдешь». Я помню, вот у меня в семье...
«Все прыгнут, и ты прыгнешь».
Да, у меня в семье просто, когда ты в старшей школе оперировал к мнению какого-то большинства, что неизбежно, я сейчас как психолог понимаю, да, то есть ребенок, он находится в малой социальной группе, и он к мнению этого большинства будет всегда примыкать. То есть предвзятое соответствие будет работать на 100%. И вот эта фраза «все пойдут, и ты пойдешь», конечно, все пойдут, и он пойдет, вот в чем дело. И вы ничего не сможете с этим сделать. И только пока ребенок не научится, пока подросток не созреет полностью и не научится отделять себя от толпы, да, отделять себя от «я» от «мы», только в этом случае у него начнет развиваться, скажем так, то критическое мышление, которое будет удерживать его от излишнего легковерия. И получается, что когда люди руководствуются принципом «доверяй, но проверяй», да, то есть они могут доверять, но они при этом готовы проверить свою собственную веру. Вот в этом случае это здоровая стратегия. Когда вот эта наивность, она где-то очень нам помогает во взрослой жизни, а где-то она чрезмерно мешает. И при всем при этом мы не становимся просто чрезмерно бдительными душнилами такими, да, которые не верят никому и ничему.
Но очень часто бывает, что когда человек, например, начинает уходить в религию, да, он на этом так зацикливается, что все начинают это навязывать, говорить, и если ты его взглядов не придерживаешься, то там сквозит сплошное осуждение.
Да, потому что когда мы говорим вот о таком вопросе, уже связанном с религией, мы уже будем говорить о религиозном культе, а это в чистом виде зависимое поведение. Да, то есть когда я говорила, что религиозный фанатизм – это разновидность зависимого поведения. А что происходит с людьми, которые находятся в зависимом поведении либо в пограничном состоянии? Люди пограничные. Очень сильно болтаются либо в абсолютном таком наивном доверии, либо в полном недоверии. Они могут в течение часа, знаете, туда-сюда болтаться. Вот просто у них прям меняется картина мира с минуса на плюс и так далее. Пограничники, зависимые, ну и вообще все люди склонные, скажем так, к аффективному такому поведению, психотическому такому складу. Они очень сильно, вот эти вот две составляющие, верю всем и не верю никому, совмещают. Да? Почему? Потому что когда люди в зависимости или в пограничности, они подменяют реальность. То есть они всегда искажают реальность под себя.
Почему?
Такая работа психики. Вот искажить реальность под себя, то есть придумать свою собственную реальность и в ней жить.
Как будто бы комфортно, интересно, хорошо, да, вот они что-то себе придумывают, какой-то мир, и живут в этом мире.
В этом и есть отклонение, в этом и есть патологизм. Угу. То есть, когда сильный большой разрыв с реальностью происходит, а у наивных людей, угу. у легковерных людей сильно большой разрыв с реальностью происходит, да, то есть даже если вы не пограничник и вы не в зависимости, а очень часто это очень в коморбиде, да, то есть совпадает, то наивный человек, он тоже подменяет реальность каким убеждением? Что мир абсолютно безопасен, мир абсолютно дружественен, он не может быть агрессивным, а это не так, как мы знаем, да, и он ведет себя, он проживает свою жизнь, как будто бы это убеждение верно на 100% из 100.
Здесь такая тонкая грань, потому что некоторые люди начинают везде плюсы видеть и говорить, что мир безопасен, как ты относишься к миру, так и он относится к тебе, и вторая часть, это когда человек, наоборот, говорит, что опасность, везде опасность, все тебя обманут, да. Вот нужно найти золотую середину.
И потому, если человек либо там, да. мы будем говорить о том, что у него развито так называемое черно-белое или дихотомическое мышление. То есть у него бывает либо только вот плюс, да, то есть все меня любят, и мир розовых единорогов, либо только минус, везде опасности, и просто невозможно ни от чего защититься, да. И получается, что и то, и другое не верно. Вот и то, и другое не верно. То есть все зависит от ситуации. Где-то безопасно, где-то небезопасно. И что помогает на самом деле взрослым людям сохранять вот именно здоровую позицию?
Баланс.
Баланс. Помогает развитая интуиция. Делаю отсылку к эфиру про интуицию. Мы его проводили, и я там рассказывала, что это такое. И большое количество осознанного опыта. Люди легковерные, они никогда не анализируют, не осознают, что с ними происходило. Потому что... А их психика какой-то частью так и остается незрелой, и, соответственно, аналитические механизмы, чтобы увидеть вот этот, так сказать, из пункта А в пункт Б выехал грузовик с печеньем, и где он перевернулся, и что нужно было сделать, чтобы так не произошло, вот этого аналитической картины мира у них не формируется.
Понятно. Андрей спрашивает как раз вот по этой теме. Я правильно понимаю, что очень важно соблюдать личные границы? Нет, ты не пытаешься со мной подружиться, нет, ты не будешь брать меня за руку и прочее. Грубо говоря, если человек умеет всех посылать, то он менее подвержен воздействию шарлатанов.
Ну, смотрите, если вы с цыганами будете иметь дело, например, вы идете по улице, и вы не дозволите им вас касаться, на чем они вообще забирают деньги, да, вот когда они хотят что-то у кого-то выманить, они жертву считывают бессознательно, наивный и легковерный человек, у него очень сильно развито жертвенное поведение, которое отражается во всем, начиная от маски, заканчивая в его невербальных сигналах. Соответственно, они такого человека быстренько вычисляют, подходят к нему, и что происходит, как они вводят его в транс? Они очень много говорят, смотрят четко в глаза. Помните, я говорила, что глазной контакт, он для нас считается опасным. Они смотрят четко в глаза, не дают отвести. И одновременно с тем, что они говорят и смотрят, они постоянно трогают человека. И наша нервная система, она в какой-то момент начинает виснуть, как компьютер. Знаете, когда компьютеру много команд задаешь, то есть ему нужно, нашему мозгу, обработать опасный взгляд глаза в глаза, обработать информацию, которая сыпется просто каждую секунду, очень большая, громким голосом. Голос должен быть громкий у цыганки. И еще большое количество вот этих вот сигналов, они вот так вот постукивают, знаете,
да,
вот, то есть
конечно.
Они касаются,
да,
постукивают.
Да, 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 да.
И в какой-то момент случается трансовое состояние, как правило, через 5-7 минут после начала общения. Когда ты в трансовом состоянии, у тебя можно все что угодно вытащить, все что угодно забрать, с чем угодно ты согласишься, а потом они просто разворачиваются и уходят с твоим кошельком или там с твоим телефоном, с твоими денежками, и все, больше им от тебя ничего не нужно.
Главное, это не смотреть в глаза, да?
Если с цыганами, да. то не давать себя трогать, это совершенно точно, говорить, не трогайте меня и отойдите, не вслушиваться, что они говорят, не пытаться им поверить и, конечно же, да, не выдерживать длительный взгляд глаза в глаза.
А много людей себе на уме и только кажутся наивными. Везде расчет, считает 765-й.
Ну, вот такое убеждение, оно же из чего-то складывается, что везде расчет. Я вот думаю, что не везде. Я как психолог знаю совершенно точно, что не везде. И очень много людей проявляют искреннюю наивность. Смотрите, где мы еще можем быть наивны? Абсолютно искренне, даже в зрелом возрасте, даже если мы очень умны. Когда вот для нас ситуация новая. То есть у нас нет опыта, что там и как.
Да.
Она для нас новая. Мы туда приходим, и мы там обманываемся, или нас там обманывают. Но мы никогда с этим опытом раньше дела не имели. Мы будем наивны, да, мы будем наивны.
Мы будем доверять, открыты.
Да?
Этому,
те люди, которые у всех настойчиво спрашивают советов, это наивные люди, конечно, наивные. Представляете, иметь наивность, думать, что совет другого человека тебе поможет.
И что ты к нему прислушаешься и будешь ему следовать.
И у тебя будет ровно такой же эффект, как у него, так не бывает.
Друзья, сегодня обсуждаем наивность и доверчивость вместе с Еленой Соловьевой. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Марина Александрова и наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Продолжаем обсуждать наивность и доверчивость. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948, код города 495. И идет наша трансляция в Ютубе, в Телеграме и ВКонтакте. Лена, а как вообще понять, что я наивный человек или нет?
Очень многие люди думают, что это качество в них отсутствует, мужчины особенно. Ну, как бы я и наивность, это как бы вот вообще разные вещи. Я такой вот весь, значит, с критическим мышлением, ничего не доверяю, проверяю. Вот смотрите, когда мы можем точно говорить о том, что наша наивность, она проявляется. Первое, полагаться на волю случая. Знаете, вот это «Бог все управит» называется. Я расслаблюсь, вот это наша классическая.
Сами придут и все дадут.
Авось, да, авось. Авось как-нибудь сложится.
Да.
Вот как часто вы в своей жизни применяете такую стратегию?
Я?
Вообще, не... вот я сейчас слушателям говорю. Пусть как-нибудь разрешится, пусть как-нибудь сложится.
Само.
Да? Вот, когда вы полагаетесь на волю случая, это в чистом виде работает ваша наивность и детские проекции. Да, что есть какой-то условно бог, которому именно сейчас есть именно до вас дело, и именно вашим вопросом этот бог сейчас будет заниматься. Да? Второе. Когда человек рассказывает не свои тайны. Не свои тайны. Так выходит, что инфантильная психика не умеет хранить секреты. Хранить секреты может только зрелый человек. И вот это рассказывание чужих тайн, на этом стоит вообще все явление слухов и сплетничества. Да? И по большому счету, если вы очень часто кому-то рассказываете не свои тайны, не свои подробности интимной жизни, вам очень интересно ковыряться и слушать какое-то, в чьё-то грязное белье, да, поковыряться. Это работает в чистом виде наивности инфантилизма.
Знаете, у меня была одна знакомая, я даже вспомнила, она говорила: ой, ты знаешь, я вот случайно про это рассказала, я знала, что мне нужно было говорить, но вот я прям не сдержалась, и теперь мне никто ничего не рассказывает.
Это наивность. Это наивность, да, в чистом виде. А, поэтому, когда мы не можем хранить секретов, ни своих, ни чужих, здесь нужно работать, ну, с определенным этапом взросления. Дальше, я уже сказала, все время попытка получить чей-то совет или чью-то рекомендацию по своему личному вопросу. У меня есть такие клиенты, их очень много, они приходят и всегда говорят: ну, вы же психолог, вы мне скажите, как надо. Дайте, пожалуйста, совет, как мне надо действовать. Что это такое? Это в чистом виде перекладывание ответственности на кого-то во внешний мир, да, и попытка не нести ответственность самому за свое решение. Да? Поэтому, когда вы выбираете как стратегию постоянно собирать советы, сборщик советов такой профессиональный, и применять еще их в своей жизни, это работает наивность. Почему? Потому что что одному хорошо, другому будет плохо. Да? Что дозволено быку, не дозволено Юпитеру, да? Кажется, есть такая поговорка. То есть одному хорошо, другому плохо. Поэтому наивно полагать, что чьи-то советы будут у вас эффективно работать. Очень часто это показательно, я же с женщинами работаю, которые на похудении очень много. И очень часто показательно, они берут какую-то стратегию похудения своей подруги или коллеги, или какой-то знакомой, или блогерши, и говорят: я сейчас буду как она, и мне поможет, а ей не помогает. И она искренне думает, что это причина в ней. Нет, причина не в ней, а причина в том, что это, кроме как конкретному человеку, никому больше и не поможет. Вот в чем дело, да, что всегда есть какая-то уникальная индивидуальная стратегия, конечно, которая помогает только вам. Дальше. Искренняя вера в то, вот сейчас очень много женщин в себе это отследят, искренняя вера в то, что если ты будешь хорошим, то и мир будет хороший по отношению к тебе.
Правило дежавю.
Мир будет справедлив. Конечно. Правило дежавю, правило бумеранга. Да. Вот эта вера в справедливость жизненную, что если ты хороший, если ты совершаешь только хорошие поступки, то и с тобой в ответ все будет хорошо. Но это наивное абсолютно убеждение, потому что жизнь, к сожалению, она работает по другим законам, и законы эти очень жесткие. Постоянно даешь людям вторые шансы, прощаешь подлости, измены, предательство, воровство, да? Постоянно даешь людям вторые шансы. Женщина, которая там 5 или 6 раз дает шанс своему мужчине, он 5 или 6 раз ей изменяет.
Или уходит в запой.
Да. Ну, запой, смотрите, это зависимое поведение. Тут вообще без шансов, тут без участия нарколога, психотерапевта и вообще пожизненного просто поддержания этого человека ничего не сделаешь. Но так или иначе, постоянно давать вторые шансы, что это, если не наша наивность?
Не давать на второго шанса.
А, смотрите, скажу так, второй шанс надо давать всегда. третий, четвертый, это уже, ну, говорит о том, что все-таки связь с реальностью у вас отсутствует. Вот второй можно дать, да, но если второй шанс, что называется, рассыпался вот на том же месте, что и первый, ну, как бы тут уже надо принимать вот это непопулярное решение. Да, постоянно требовать обещаний. Пообещай мне, что все будет хорошо. Пообещай мне, что ты никогда от меня не уйдешь. Пообещай мне, что ты всегда будешь меня содержать. Пообещай мне, что ты никогда больше так не сделаешь. Это работает наивность. Обещания-то вам дадут. Выполнит или не выполнит, вы не знаете. Это 50 на 50.
Чтобы ты потом не говорил, да, что мне... Я же, ты же мне пообещал. Да, а да, смысл?
Да. Он мне пообещал. Ну, вы составили брачный договор? Вот очень частый вопрос, да, психолог. Составьте брачный договор для того, чтобы если...
Он как-то понадежнее.
Какой-то будет вопрос там с разводом, у вас было понятно, как вы будете расходиться. Нет, он мне пообещал, что если я рожу ему сына, он мне обязательно пропишет в этой квартире. Ну, вот...
Дмитрий пишет, пробовал я этот метод, как я к людям, так и они ко мне, толку ноль, я к ним добром, вежливостью, они ко мне агрессией и безразличием.
Ну вот смотрите, когда как, иногда так совпадает, что вы добры и к вам добры, иногда так совпадает, что вы добры, а к вам очень злы, иногда так совпадает, что вы добры, а к вам недостаточно добры, да, или добры как-то по-другому, или вы думаете, что к вам злы, а на самом деле получается по результату, что все-таки были добры. Вот бывает по-разному, в жизни бывает по-разному, и, наверное, максимально зрелая позиция осознавать, что никогда не бывает одного и того же сценария, и никогда не нужно опираться на свой предыдущий опыт, потому что ваш предыдущий опыт может быть негативным, и вы будете формировать у себя выученную беспомощность, думая, что в следующие все разы будут так же, как и в прошлый раз. Или опыт был очень положительным, классно все было, да, ну вот просто очень хорошо. Но в следующий раз может быть и очень плохо, и это нужно всегда подразумевать.
Я наивен, пишет нам 36-й. Как мне бороться со своей наивностью?
Сейчас чуть попозже расскажу. Сейчас я, знаете...
Не переключайтесь.
Знаете, что хотела бы сказать? Что на самом деле, как нашу наивность используют? То есть, как используют всякие разные, ну, люди и организации, да?
Когда понять, что нас используют.
Да, да. Как понять? Первое, когда от нас хотят что-то получить... Да, например, втянуть нас куда-то, да, в какое-нибудь движение, да, или внушить нам какую-то мысль, или чтобы вы заплатили за что-то. Ну, как правило, деньги очень сильно всегда всех интересуют деньги, да, или какие-то блага. Значит, вот та информация, которую нам дают, она очень должна выглядеть как правдоподобная. То есть она должна, она не будет правдоподобной,
она,
как правило,
сомнения.
Вот если мы возьмем тех же самых инфо-цыган, все, что они говорят, разбивается буквально о примитивный факт-чекинг, да, любой журналист знает, что такое факт-чекинг, как проверять информацию, но она выглядит как правдоподобная, выглядит. Да? Второе, это обязательно должна быть соблазнительность обещанного результата. То есть, когда вам говорят, вы знаете, если вы у нас что-то купите, или вы, там, не знаю, вступите в наши ряды, вы к нам примкнете, вот результат, который вы получите, будет очень соблазнительным для вас. Он может быть разным, но, как правило, там используются эпитеты, там, богатство, счастье, построение отношений, здоровье, излечение от разных тяжелых заболеваний.
Ну, такая выгода измеримая,
да,
можно сказать. Да.
То есть у вас будет что-то очень-очень соблазнительное, просто так вы этого не добьетесь. Обязательно, что присоединяют? Проверку у компетентных фигур. Помните, я говорила, что обязательно влияние авторитета, оно обезоруживает наше критическое мышление. Поэтому что обычно делают инфо-цыгане? Они берут каких-нибудь блогеров, у которых большая аудитория, и которым доверяют. И эти блогеры за деньги говорят, покупайте вот это, пробуйте вот это. Вот этот крем избавляет от всех морщин. Вот эта сыворотка избавляет от всех проблем. Не знаю, вот это там какой-нибудь БАД просто помогает худеть вот моментально.
А внизу приписка реклама.
Да, и фактически, но это не важно. Понимаете, вот эта приписка, она не работает. Она работает только на очень осознанных
людях.
Если ты
лоялен к этому блогеру.
Только на очень осознанных людях. То есть, если вы не профессиональный пиарщик, если вы не работаете в сфере маркетинга, пиара или хотя бы психологии, то, скорее всего, вы будете обманываться. Почему? Потому что проверка авторитетных фигур – это практически, ну, как бы, как сказать, обезоруживающая такая, понимаете, очень мощная.
А иногда не нужно проверять. Вот тебе нравится фигура, да, нравится, что он делает, что он пишет, что он говорит, и ты будешь ему доверять, будешь покупать те продукты, которые он рекламирует, хотя ты знаешь, что это реклама.
Поэтому я всегда за то, что если ты собрал хоть какую-то аудиторию, даже самую маленькую социальную группу, даже самую малую, ты должен очень четко понимать, какие посылы ты посылаешь информационные, да, и какую информацию ты рекомендуешь, что ты не рекомендуешь. К сожалению, в интернет-пространстве далеко не все пользуются этими убеждениями, да, этими тезисами, поэтому, ну, как-то так. И обязательно должно быть отсутствие быстрых негативных последствий. То есть негативное последствие быстро не наступит. Будете вы что-то пить, будете вы куда-то платить, будете вы слушать какие-то там, не знаю, медитации, быстро негативных последствий не поступит. Они будут иметь отложенный эффект.
Не делай добра, не получишь зла. Это старая поговорка, напоминает нам Сергей. И Владимир присоединяется к нему. Он обещал нам не жениться. Мало ли, что я обещал. Вот обещать не значит жениться.
Очень,
а да, ты уже поверила ему.
Безумное количество. Да. Смотрите, когда нас легко обмануть, вот такой вопрос задают очень часто, почему меня, там, допустим, я в каких-то вопросах, ну, очень такой обстоятельный, компетентный, да, и могу отделить зерна от плевел, а иногда... в каких-то вопросах меня, да, легко обмануть. Значит, в этих вопросах, в этих сферах жизни вы не хотите быть обманутым, другими словами. Смотрите, либо у вас отсутствие опыта, очень часто человек, например, который делает прекрасную карьеру, и это человек, который может, ну, на своем рабочем месте действительно применять большие такие компетенции по критическому мышлению, ну, например, в личной жизни немного опыта. А когда я говорю, когда у нас отсутствие осознанного опыта, у нас включается наивность, ну, некая детскость представлений. И поэтому человек, который очень хорошо проявляет себя как руководитель, может быть абсолютно наивен в личной жизни. Его реально могут там легко обманывать. Есть такие мужчины и женщины. Откуда такое количество жиголо иначе, да? Или альфонсов каких-нибудь?
Андрей пишет, по опыту, если от вас требуют быстрое решение, срочно переведи деньги, срочно проверь СМС, то это точно развод. Не принимайте быстрых решений.
Большое количество. Смотрите, я вот озвучила только общие такие, знаете, психологические уловки, которые используются. А используется ведь очень-очень много на самом деле. Да, и требует быстрого принятия решений. И сейчас искусственный интеллект позволяет подделывать голос, да, то есть когда какой-нибудь женщине звонит, как будто бы ее сын или дочь, и плачущим голосом сообщает, что надо срочно перевести на телефон или на карту подружки деньги, потому что они попали там в какую-то ситуацию, и голос не отличишь. И суть, когда в начале программы задавали вопрос, то есть можно ли сделать так, чтобы мошенник никогда не обманул? Нельзя, потому что в зависимости от того, вот насколько изобретателен этот мошенник. Некоторое время назад, года три назад, был популярен фильм «Тиндер-свиндлер», да, это авантюрист из Тиндера, про молодого человека, который большой количество женщин на деньги облапошил. И он филигранно это делал. И когда мы смотрим этот фильм, мы думаем, господи, по какой причине эти женщины такое длительное время отдавали свои деньги?
Неужели они не понимали?
Но он ведь выстраивал там такие причудливые схемы, он ведь пользовался такими механизмами, которые действительно психику обезоруживают. И что еще важно? А еще есть один фильм... Он тоже есть в интернете, про наших прорусских девочек. Тоже, значит, какой-то там виолончелист, по-моему, итальянского происхождения или французского, в общем, он не наш, не русский. Тоже несколько женщин одновременно, он с ними встречался, он потихонечку жил за их счет, потихонечку, значит, там брал у них какие-то деньги, но им всем внушал, что он невероятный богатей какой-то, да, и они все в это верили. И вот там одну схожесть между этими девушками я увидела, что этот молодой, причем его не назовешь привлекательным, выглядит он как мальчик, реально такой, знаете, незрелый, не в моем вкусе, назовем это так. И он выбрал всех женщин, девушек старше себя, да, и эти девушки, они как будто бы все были уже заранее разочарованы в своей личной жизни. То есть как будто бы ничего хорошего уже не сложилось. Да. И тут появляется этот вот принц, как будто бы, ну, выглядит он не как принц, да, то есть тут любое критическое мышление считает, что это, ну, это не красавец, это не эталонный красавец, мягко говоря. Но тем не менее у него это получалось.
Мог и длительное время, себя преподнести,
убедить. Да, и длительное время он обманывал, он обманывал.
А, надо прежде самому быть ответственным и принимать решение самим, все взвесив, каждому работать над собой и быть образованным, считает 597-й.
Вот все так звучит, понимаете, вот надо быть, работать над собой, надо быть образованным. Надо.
Надо.
Да, надо. А потом, значит, вам где-нибудь звонит по телефону мошенник и все обставляет так,
что вы не можете
ему
не поверить.
Вы думаете, господи, а как я в этот момент взял и сказал ему какой-то код или какие-то циферки?
Психология толпы хотели мы обсудить еще.
Да, хотела обсудить, потому что, смотрите, как вообще формируется наше доверие и недоверие именно к массам. Потому что, когда мы оказываемся в толпе, что такое толпа? Толпа – это большая социальная группа. Большая социальная группа – это от 100 человек и больше, все, что там сотнями и тысячами человек. Там работают совершенно другие законы психологии. И так выходит, что индивидуальная психология, она очень отличается от массовой психологии. Когда мы оказываемся в толпе, да, то есть в большой группе, то, к сожалению, наша психика не преобладает. Тут надо понимать, что она начинает подчиняться общему настроению. Знаете, когда люди приходят на большой какой-нибудь концерт, и там, если артисты все правильно делают, показывают какое-то шоу, там называется, начинается просто в зале или на каком-нибудь стадионе практически массовый экстаз.
Да.
Вот если кто-нибудь был на тренингах Тони Робинса, вот он там как раз вводит, он, насколько я помню, делал это в Олимпийском, Олимпийском.
Да, в Олимпийском, да.
И
да.
там огромный, там, получается, сколько там, десятки тысяч, по-моему, человек, да, собирает Олимпийский. И он там расставлял специальных помощников, то есть он сам, у него так шоу построено, что он вводит людей в массовый экстаз. И еще люди, которых он там расставляет по периметру, там большое количество помощников у него, они делают все, что люди, человеческая психика впадает просто в массовый экстаз. Невозможно. Там все начинают выполнять одни и те же движения, поднимают руки вверх, все начинают там, транслируется вот эта вот веселая музыка, которая просто глушит, глушит, глушит. Там все постоянно кричат «да, да, да, да» и так далее. И оставаться в такой толпе уравновешенным, ориентированным на себя, не купить ничего, не подчиниться какому-нибудь посылу, да, какому-нибудь приказу, это должна быть очень сильная психика. Такая психика, как правило, развита у сотрудников силовых структур. Почему? Потому что они подчиняются только определенным приказам, отданным определенными людьми. Все остальное для них вообще не имеет значения. Да. Но такие люди в толпе, они их обучают, они знают, как себя вести. А вот обычные люди, когда они куда-то идут, они должны понимать, что если только вы находитесь в толпе, и вдруг, это вот бывает это толпа двух видов, организованная и неорганизованная. Если вдруг в какой-то толпе появляется кто-то, кто начинает либо драться, либо кричать что-то, пожар, бежим, опасность и так далее. Это уже называется организованная толпа, появляется лидер. Вот тот, кто это все зачиняет, это лидер. И вот что этот лидер решит, то толпа и будет делать, понимаете?
Какой кошмар. Дмитрий пишет, Фрейд однажды написал, что каждой личностью в толпе движет что-то неизвестное, эфемерное, что стирает в нем грани дозволенного. Что это может быть?
Наше стадное чувство. То есть, когда мы развивались просто как вид, мы не могли выжить вне стаи, да, вне общины.
Еще знаете, что хотела спросить? А как включить критическое мышление? Ведь, мне кажется, вот именно оно необходимо, да, когда мы понимаем, что кто-то хочет нас как-то вот обмануть.
Его нужно развивать. Это навык, который мы приобретаем. Мы не рождаемся с этим критическим мышлением, и невозможно его развить должным образом, ну, там, лет до 25. То есть до 25 лет вы будете как бы потихонечку снижать свой уровень наивности и легковерия, но так или иначе полноценное критическое мышление, если вы этому уделяете внимание, оно формируется там годам к 30, к 35 и далее, да, ну, самое главное, чтобы это не перешло, все-таки, я говорю, паранойя бдительности, да. Да, когда подозреваешь всех. Как его развивать? Через самый хороший инструмент, так называемый сократовский диалог. Это тогда, когда вы очень любите поспорить с кем-нибудь, причем поспорить аргументированно, и причем быть готовым принять чужую точку зрения, если вы понимаете, что ваша не
ваша точка зрения.
Да, не актуальна, да, что она не соответствует реальности. Дальше. Очень хорошо работают все практики осознанности, потому что через осознанность мы связываемся с реальностью. Вот у нас там слушатель сказал, я наивный, что мне с этим делать? То есть я понимаю, что у меня есть эта наивность очень развита. Первое. Наверное, нужно, во-первых, отследить ситуации, в которых вы проявляли эту излишнюю наивность или легковерие, и посмотреть, что со мной в этот момент происходило. То есть меня реально обманывали? Или меня никто не обманывал, а я обманывал себя сам. Другими словами, реально ли, ну, например, ваш партнер создавал вам какую-то иллюзию, да, как этот Тиндер-свиндлер, что он крутой, а на самом деле это был обычный мошенник.
Я сам обрадовал, то есть, обманываться рад.
Да, то есть да. Реально ли вас обманывали и вводили в заблуждение? Либо по всем косвенным признакам можно было понять, что вас обманывают, но вы эти косвенные признаки просто обесценивали, вы их не замечали, да. Вы не складывали их в информационный пазл, и вы, соответственно, не приходили к этому знанию. Почему? Потому что это знание, оно бы вас очень сильно травмировало, то есть вы включили избегающую охранную стратегию, то есть я проще ничего не увижу, я в домике, ну вот она в чистом виде наивность, да, то есть я в домике, поэтому я просто не буду как бы на это смотреть. И не буду это замечать. Дальше. Обязательно в голове нужно сделать экспозицию, то есть проиграть. А как мне нужно было повести себя в этой ситуации? Вот в первый раз, когда я была студенткой, и я наткнулась на цыганку, которая вытащила у меня деньги, я сначала очень сильно расстроилась, расплакалась, потом у меня хватило ума, тогда еще там, по-моему, 16 лет, полностью посидеть и рассказать себе, самой себе рассказать, как надо действовать, потому что у нас в нашем городе, в те годы, это был конец 90-х годов, цыгане этих было просто бесчисленное множество. Вот куда ты ни пойдешь, выходит одна девушка, молодая, да, подросток фактически, и вот куда ты ни пойдешь, на какую остановку, на какую площадь, везде просто дежурили, да, эти табуны цыган. И цель была у них всегда только только одна, что-то у тебя вытащить, что-то у тебя забрать, там сумку отобрать, деньги, телефон, если там есть и так далее. И получается, что я прям сидела и рассказывала себе. Первое, не подходить к ним. То есть если только она начинает с тобой говорить, не пытаться ей отвечать, не пытаться вникать, что она говорит, подсказывать дорогу и так далее. Кстати, даже сейчас я часто иду на работу по улице Тверская, и идет женщина, она уже не выглядит как цыганка, она не выглядит, она не одета вот в эту свою юбку балахонистую, она одета в джинсы, в куртку, и она может остановиться и сказать: скажите, пожалуйста, а как мне к метро пройти? И ты поворачиваешься для того, чтобы ей показать. И тут я уже прям четко вижу, как она цепляет взгляд, начинает сокращать расстояние, начинает говорить мне: дорогая моя, а я вот на тебя смотрю, знаешь, что я тебе сказать хочу? А что в личной жизни у тебя? Ужас. А ты ждешь кого? Но она в этот момент не понимает, да, что он с психологом разговаривает. А у меня у самой очень такая яркая природная агрессия. Я обычно очень так в этот момент сбрасываю свою агрессию. Говорю: а вот не пойти ли тебе, дорогая, со своими...
Не на Тверскую сейчас, да, а куда-нибудь.
И поэтому то есть сделать вот эту экспозицию. Как мне надо было себя повести для того, чтобы я был не излишне наивен, а для того, чтобы я был именно в реальности.
То есть прожить еще раз эту ситуацию и проработать,
для
как
того,
ты бы реагировал.
Для того, чтобы мое,
да,
доверие было адекватно, сообразно ситуации. Как я мог бы себя защитить? И третье, да, обязательно продумать, какие действия мне помогут не попасть в эту ситуацию повторно. То есть, что я могу сделать для себя? Например, я знакомлюсь в интернете. Как мне сделать так, чтобы повторно не попасться, например, там, на развод мошенников? Или повторно не попасться на какого-нибудь человека, который заявляет, что я люблю, не могу, а на самом деле ему что-то от меня надо?
А бывают такие случаи, когда наивность и доверчивость помогают в жизни?
Да, она помогает нам во взрослом возрасте. Вот в каких ситуациях. Например, вы хотите получить новую профессию или вы хотите переучиться. Вот можете представить, да, вы идете, но вы до того, как вы начали включать свою наивность, нужно проявить максимальную бдительность. То есть вы очень-очень придирчиво должны выбрать, условно, курс, школу, направление, у кого мастера, да, у кого вы будете учиться, или количество преподавателей, да, или сделать, так сказать, свою, господи, вот на соответствие себя проверить, да, то есть вы выберете что-то, что является авторитетным заранее. Я всегда говорю: хотите учиться психологии? Очень часто же задают вопрос: где учиться на психолога? Выбирайте вузы государственного образца, продвинутые, с именем. В них, скорее всего, вас действительно будут правильно учить, и вы действительно получите качественное базовое образование. Не выбирайте в интернете курсы, которые учат 3-6 месяцев, да? И получается, когда она помогает? Вот вы нашли, скажем так, ряд наставников, и когда вы приходите на обучение, вот здесь ваша наивность и доверие будет играть в плюс, потому что вы не будете заранее сомневаться в том, что вам говорят, а вам будут передавать реальные знания.
Но это еще и открытость, мне кажется, да?
Да, вот умение здесь доверять, оно играет в плюс. Умение доверять своему партнеру, если партнер действительно выбран правильно, и с ним простроены прозрачные отношения.
Антик спрашивает: а можно ли наказать того, кто пользовался твоей доверчивостью?
Да, конечно, можете.
А шеф-командор пишет: я постоянно ловлю себя на мысли, что никому не верю, постоянно катаю фильм в голове, о чем мне говорят, и в итоге не верю, помогает, случилось — отлично, не случилось — отлично.
Ну вот я говорю, это другой уже крен, когда человек перестает верить вообще абсолютно всем и всему. Но вот понимаете, если вы не будете, например, верить своему ребенку, вы не будете верить своему партнеру, вы не будете верить людям, с которыми вы простраиваете близкие отношения, это отношение разрушит или сделает их просто максимально невротическими. Да? Потому что я понимаю, знаете, как очень, как тяжело доверять подростку. Ну, фактически, ну, очень тяжело.
Он сам себе не доверяет, мне кажется,
врут,
да.
Они все время врут. Во-вторых, они все время хотят как бы что-то там поманипулировать, хотят исказить, так сказать, реальность под себя. И тем не менее, вот это доверие и иногда наивность, она очень важна.
Лен, большое вам спасибо. Очень интересный эфир. Мы говорили сегодня про наивность и доверчивость. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Далее новости на «Говорит Москва».